Я вас категорически приветствую. В этом выпуске «Цепких лап» хотел рассказать, как изобретатель-самоучка строил паровые ракеты с целью доказать, что Земля плоская. Но, разбираясь с историей вопроса, что называется, копнул на полный штык, и обычный ролик превратился в спецвыпуск про общество плоской Земли. Поэтому сегодня в выпуске теория Терри Пратчетта, радикально опередившая время, во что верят и не верят плоскоземельцы, а также почему Австралия не существует. И мы немедленно переходим к новостям земного диска. Третьего дня на самопальной ракете расшибся инженер-самоучка Майк Хьюз, который, ну, в отличие от знаменитого однофамильца, оказался так себе авиатор-ракетчик. 64-летний Майк не впервые штурмовал высоту, причем без накладок не обходилось и раньше. Например, во время ракетного старта в 2018 году у Майка аппарат был оснащен двумя посадочными парашютами. Оба парашюта произведены более 20 лет назад. То есть изделия были надежные и проверенные. Поэтому один из них, вот так сюрприз, в ходе приземления не раскрылся. Ну, зато второй таки спас отважного Майка от гибели. Майку очень хотелось в космос. Он даже запускал, как это сейчас модно делать, интернет-компанию по сбору средств на постройку ракеты. Цель была насобирать 150 тысяч долларов. Но с первой попытки Майку удалось собрать жалкие 310 баксов. А осознав, что с наскоку такую важную задачу не решить, гражданин Хьюз пошел на хитрость. Настрочил в интернетах, что уверовал в теорию плоской Земли и хочет раз и навсегда доказать всем, что Земля вовсе даже и не круглая. На такое предложение немедленно возбудились известные дебилы, ну, то есть адепты плоской Земли. И вопрос с донатами начал потихоньку решаться. Дебилы накидали почти 8 тысяч долларов, ну, чтобы отправить Майка за фотками края Земли. Плоскоземельцы уверены, что злые спецслужбы скрывают от народа страшную правду. Мировые элиты цинично наживаются на простофилях и зомбируют детей в школах при помощи глобусов. Те, кому правительство таки ловко запудрило мозги, ну, конечно, скажут, что за 8 тысяч бакинских проще было бы запустить на ракете вместо пилота крошечную экшн-камеру. Или вообще поднять камеру на воздушном шару. Стратостаты, как известно, без проблем поднимаются на высоту до 30 километров и даже выше. Оттуда уже должно быть видно либо кривизну Земли, либо хвост и лапы Атуина. Но истинных плосковеров так просто не проведешь. Они-то знают, что коварные спецслужбы могут ловко проникнуть в камеру и подменить фотографии реального плоского диска на свои дурацкие глобусы. По завершению краудфандинга Майк Хьюз построил ракету на паровом ходу. На старте единственный, на этот раз, парашют сразу же оторвало, столь велика была мощь ракетного пара. А на высоте 1,5 километра паровая тяга закончилась. Гравитация, в которую плоскоземельцы, кстати, тоже не верят, утянула заглохшее чудо техники к Земле, где отважный Майк и разбился, после чего умер. Ну, а сейчас обсудим, откуда вообще взялось общество плоской Земли. Отличный пример промышленного производства идиотов. Но сперва посмотрим, что сегодня попало в цепкие лапы администрации. Вот уже пару лет администрация тупичка с интересом наблюдает, как из общей массы ноутбуков вслед за игровыми моделями начал выделяться новый подкласс портативных компьютеров. Официально он называется «ноутбуки для творчества», но по факту это ноутбуки для работы так называемых тяжелых приложений, чаще всего связанных с графическим дизайном. Поначалу под трехмерное моделирование, рисование картинок, нелинейный монтаж видео, обработку фотографий в хорошем разрешении, ну и схожие задачи, предполагалось использовать обычные ноутбуки с усиленной начинкой. Но со временем стало понятно, что мощного процессора, увеличенного объема памяти и даже серьезной видеокарты недостаточно, чтобы монтажеры и дизайнеры оторвались от своих графических станций с профессиональными планшетами и калиброванными мониторами, ну и пересели на ноутбуки. В какой-то момент пришло понимание, что у такого рода пользователей есть специфические потребности. Сначала начали выходить ноуты с сенсорными экранами. Потом вместо традиционного тачпада начали ставить небольшой экранчик, на котором можно было разместить несколько дополнительных иконок. Ну а теперь предлагается коренным образом изменить методику использования ноутбука как таковую. Застрельщиком в этом деле выступает, понятно, компания Asus, у которой, в отличие от многих других компаний, имеется четкое понимание того, как должна изменяться конструкция мобильных гаджетов по мере их все большей специализации. Отличным примером такого понимания является новый Asus ZenBook Pro Duo. Ну, снаружи это уже привычный 15-дюймовый ZenBook в стильном алюминиевом корпусе с характерным для данного семейства дизайном. Крупная надпись Asus на матовой крышке, собранные на боковых торцах порты строгие обводы. Ну, казалось бы, ничего необычного. Но если открыть крышку, сразу понимаешь, это не просто очередной ZenBook, а нечто принципиально новое. Что мы тут имеем? В наличии два экрана. Оба имеют разрешение 4К и оба сенсорные. Различие в том, что верхний построен на органических светодиодах. Ну, проще говоря, OLED-экран. А нижний – и это жидкокристаллическая панель на матрице типа IPS. Поскольку органические светодиоды отлично обходятся без подсветки, рамки основного экрана получились крайне узкими. Ну и плюс в наличии все прочие преимущества технологии. Превосходная цветопередача, особенно что касается градации черного. Высокая четкость картинки и малый расход энергии. Однако наибольший интерес представляет вот этот экранчик, расположенный над клавиатурой. Это развитие идей Asus – использовать тачпад в качестве дополнительного экрана. Официально он называется ScreenPad Plus, а назначение его в том, чтобы перевернуть представление о ноутбуке как о рабочем инструменте. Поскольку ScreenPad Plus – по ширине имеет такое же разрешение, как и основной экран, его можно использовать как продолжение основного экрана. Но это самое простое, что можно с ним сделать. Поскольку операционная система, а здесь установлена Pro-версия десятки, воспринимает каждый из экранов как самостоятельный рабочий стол, то многие профессиональные приложения, такие как Adobe Premiere или Corel, автоматом скидывают на нижний экран все панели инструментов, оставляя на главном экране только рабочее поле. Кроме того, программисты Asus написали специальный софт, который позволяет перетащить любое приложение на ScreenPad Plus и оставить его там в запущенном состоянии. Всего на ScreenPad можно организовать до 3 окон, в каждом из которых может крутиться что-то свое. Это крайне удобно, когда надо держать под рукой пару справочных документов, типа подстрочника или оригинала переводимого текста, плюс поглядывать в рабочий чат в телеге. Благодаря фирменному софту любые два окна можно в одно касание поменять местами, выведя на главный экран подсказку или почтовый клиент. Здесь же на скринпаде, в отдельной панели можно сгруппировать приложения, которые обычно используешь при выполнении той или иной задачи. И если коснуться значка группы, все нужные программы запустятся и разложатся по экранам в заданном порядке. Еще одна крайне полезная фича – поддержка перьевого ввода. В комплекте с ZenBook Pro Duo идет вот такое перо Asus Pen. Перо это различает больше 1000 уровней нажатия, так что им можно рисовать что угодно прямо по экрану. Ну, конечно, если ты умеешь рисовать. Однако и при монтаже видео такое перо может сильно пригодиться. Например, когда накладываешь какую-нибудь маску или вырезаешь чей-нибудь силуэт. По сути, компания Asus предлагает тебе стать таким же многозадачным, как и сам ZenBook Pro Duo. Ну, поскольку считает, и, надо сказать, не без оснований, что в будущем такие работники будут сильно востребованы и хорошо оплачиваемы. Конечно, для максимально эффективного использования придуманных Asus функций необходимо серьезно изменить собственные привычки и даже стиль работы за компьютером. Но когда приучишь себя работать по-новому, то и результаты будут тоже новые. Ну, а теперь, что касается матчасти. Понятно, что конфигурация такого ноутбука должна быть топовой. В центре системы 8-ядерный процессор i7 9-го поколения. При нем 16 гектар скоростной оперативки. Но есть конфигурация и помощней i9 и 32 гигабайта оперативной памяти. Выводом изображения в обоих случаях заведует Turing 2060. Из этого следует, что на данном ноутбуке можно в свободное от работы время нормально поиграть. Ну, конечно, если соблюдать некоторую сдержанность в настройках графики. Ибо GeForce 2060 и разрешение 4К явно не созданы друг для друга. Несмотря на увеличенное экранное пространство, на корпусе нашлось место для полноформатной клавиатуры островного типа с подсветкой. При ней имеется достаточно крупный тачпад, который превращается в блок числовых клавиш простым включением подсветки. Еще на корпусе размещены два динамика, и говорящая за себя надпись Harman Kardon. Так что со звуком здесь тоже полный порядок. Встроенная веб-камера, кстати, ощущает не только видимую часть спектра, но и инфракрасную, что позволяет десятке распознавать пользователя по лицу. Портов не очень много, зато все отличного качества. В наличии пара USB 3.1 второго поколения, это у которых пропускная способность до 10 гигабит в секунду. В порт USB Type-C выведен третий Thunderbolt, а это напомню тем, кто подзабыл, до 40 гигабит в секунду. Есть также комбинированный аудиовыход. Кроме того, в наличии Wi-Fi модуль 6-го поколения, способный поддерживать гигабитное интернет-соединение. Аккумулятор литий-полимерный на 8 банок, общей емкостью чуть больше 70 Вт/час. Блок питания довольно крупный и увесистый, зато способен за 15 минут накачать в батарею половину максимального заряда. Еще в комплекте идет вот такая подставка для рук. Впрочем, таскать ее с собой вовсе не обязательно. Как и у всех ZenBook'ов, у Pro Duo петля устроена так, что при открывании крышки задняя часть корпуса приподнимается, занимая удобное положение как для работы, так и для охлаждения системы. Итого! Имеем очень крутой ноут для настоящих профессионалов. Но это с одной стороны. А с другой, ZenBook Pro Duo, так же как и ROG Phone, и некоторые другие продукты Asus, несет определенный идеологический посыл. У компании Asus в наличии свой собственный взгляд на будущее информационных технологий. Ну, на то, какими будут вычислительные устройства и на то, как ими будут пользоваться. Мало того, Asus активно продвигает свои взгляды, регулярно выдавая на гора оригинальные девайсы с необычными свойствами. А потом зорко следит за тем, как его девайсы приживаются в реальной жизни. Но присмотримся к этому и мы. Тема крайне интересная. Подробнее про ноутбук можешь узнать по ссылке в описании. Ну а теперь возвращаемся к революционным исследованиям о плоской Земле. В отличие от добродушных последователей летающего макаронного монстра, плоскоземельцы по-настоящему упоротые. Ну, оно и понятно, когда имеешь дело с заговором мировых элит, тут уже не до шуток. Можно подумать, что подобное мракобесие пришло откуда-то из дремучего средневековья. Но, вопреки всеобщему убеждению, в средние века все образованные люди и даже церковные служители различных культов были убеждены в том, что Земля круглая. Более того, это утверждал еще гражданин Аристотель за 300 лет до нашей эры, зорко разглядывая во время затмений земную тень на Луне. Ну и пару тысяч лет в круглости Земли практически никто не сомневался. А если кого на костре поджарили, то, как правило, только в ходе яростной конкурентной борьбы за бюджеты, ну, на алхимические стартапы. Иногда, правда, могли подпалить и за всякие споры, что вокруг чего крутится, Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Как говорится, комменты были огонь. Карикатурно тупых священников, которые отговаривают Колумба плыть в Индию, придумали уже позже, в 19 веке. Впрочем, альтернативно одаренных граждан хватало во все времена. В 1849 году британский писатель и немножко изобретатель Сэмюэл Роуботом решил на всякий случай проверить Аристотеля, а заодно и Кеплера с Коперником. Он закрепил на лодке флаг и велел лодочнику грести подальше, а сам с берега разглядывал флаг в телескоп и через равные промежутки времени замерял видимую высоту флага. Ну, тут беда. Река Ус, протекающая через городишко Бетфорд, где все происходило, это совсем не Волга и даже не Енисей. Плюс гражданин Роуботом ничего не знал о преломлении лучей в атмосфере. Поэтому расчеты у него получились, ну, мягко говоря, не очень точные. Но Сёма все равно уверовал в то, что Землица плоская. И тут же настрочил про свои открытия брошюрку «Зотетическая астрономия. Земля не шар». В следующие 10-15 лет расчеты гражданина Роуботема раз 5 были опровергнуты различными учеными, что никак не помешало ему в 1881 году выпустить одноименную книгу, в которой говорилось о том, что на самом деле Земля – это диск диаметром примерно в 40 тысяч километров. Посетили Сёму и другие откровения, что Солнце и Луна изящно кружат над земным диском, что посередине диска торчит Арктика, вокруг нее все материки, а вот Антарктиды не существует вовсе. Это ледяной забор по краю диска, ну, чтобы никто с него не упал. Именно вот это творение и заложило основу общества плоской Земли, которое было образовано в США в 1956 году. Основал его некто Сэмюэл Шентон. А когда он в 1971 году помер, его заменил гражданин по фамилии Джонсон. Все эти годы общество было небольшой псевдонаучной сектой, несколько сот последователей которой верили во всякое. Ну, например, именно они, а не кровавая советская пропаганда, запустили слух о том, что на Луну никто не летал, что НАСА всех обманывает, а фотографии Земли из космоса – подделка. Они же были уверены в том, что правительство запугивает и шантажирует полярников, побывавших в Антарктиде, ну, чтобы они не рассказывали про ледяной забор по краю Земли. А делается это все, кстати, для того, чтобы продолжать тырить огромные деньги из бюджета страны, якобы на освоение так называемого космоса. А на самом деле все пилят бабки, а на сдачу мастерят фото жабы и выпускают фейк-ньюсы. После смерти Джонсона в 2001 году общество плоской Земли начало потихоньку загибаться. Ну, настоящих буйных мало, а без яростных психов в руководстве в таких делах никуда. И так и зачахло бы славное дело насовсем, если бы не волшебная сила современных технологий. Взрывной рост интернета позволил резко нарастить охват ранее неохваченных идиотскими теориями дебилов и поставить этот процесс на поток. В 2004 году некто Дэниел Шентон, это не родственник, а просто однофамилец Самуила Шентона, заделал сайт, посвященный теории плоской Земли. Что тут началось, цензурными словами не описать. Захудалая секта практически мгновенно превратилась в мировую фабрику по выпуску дебилов. Малолетние и великовозрастные дебилы со всех концов земного диска немедленно собрались в кучу и начали обсуждать сложнейшие проблемы. Вот, к примеру, что будет, когда Земля преодолеет скорость света. Дело в том, что плоскоземельцы отрицают наличие гравитации, а ускорение свободного падения объясняют тем, что земной диск летит вверх, постоянно разгоняясь. А значит, рано или поздно он должен достичь скорости света. И вот тогда на Земле, походу, станет темно, а может быть, даже остановится время. Обсуждениями дело не ограничилось. Особо активные дебилы принялись проводить так называемые эксперименты разной степени опасности. Например, в 2017 году блогер под ником MarbleD тайно пронес на самолет строительный уровень и 20 минут снимал на видео положение плавающего пузырька. Логика у разоблачителя простая. Если Земля круглая, то самолет должен лететь по окружности. А раз пузырек воздуха в уровне стоит на середине, значит, самолет летит по прямой. Следовательно, Земля плоская. Шах и мат, шаролюбы. Упомянутый в начале этого выпуска «Цепких лап» Майк Хьюз, хоть и не был убежденным плоскоземельцем, но воспользовался еще одним популярным среди них мифом. Оказывается, подлые власти не разрешают самолетам летать выше 11 километров, потому что, если подняться повыше, через иллюминатор можно увидеть край Земли. Майк обещал подняться в стратосферу и уже оттуда сфоткать земной диск. Ну, чем, собственно, и развел сообщество дебилов на деньги. Это, кстати, не единственный случай краудфандинга в секте. Например, граждане-шарофобы уже давно вынашивают планы сброситься всем плоским миром и построить пароход, чтобы объективно и независимо поплыть на так называемый юг. А на самом деле к самому краю нашего диска, где можно упереться пароходным носом прямо в ледяной барьер. Ну а самые дерзкие вовсе лелеют планы взобраться на лавкрафтовские хребты безумия. Казалось бы, с точки зрения любого взрослого человека, все это чудовищная ахинея необразованных дебилов. Плоские планеты – это фантастика. Вот Плоские бабы – это, увы, суровая реальность. Но при всей вопиющей нелепости количество адептов плоской земли растет. По данным Росстата, только в России 3% населения твердо уверены в том, что Земля не круглая. И еще 2% особо одаренных россиян находятся в тягостных сомнениях. Дурацкие идеи, попадая в пустые бошки, вызывают приступы чудовищной идиотии. Вот немного походил ребеночек по интернетам без родительского надзора. Ишь, уже семиклассник бросает школу, чтобы рассказывать на Ютубе всякую ахинею. Например, вот если бы Земля вращалась вокруг своей оси, можно было бы как следует подпрыгнуть и приземлиться через несколько сот метров по направлению вращения. Она же крутится, пока ты висишь. Ну, а смотрят этого балбеса такие же малолетние жертвы ЕГЭ и тоже начинают нести чушь, причем тоже на огромную публику. Благодаря скоростным каналам связи эпидемия идиотии распространяется и косит людей почище коронавируса. Формы идиотии, конечно, могут отличаться, но у деградации образования есть и общий симптом. Все малолетние дебилы без исключения твердо уверены в том, что их обманывают. Обманывают родители, обманывают учителя, обманывают государство, обманывает Анатолий Вассерман. Буквально все скрывают от наивных, но чистых душой детишек страшную правду. Вот, к примеру, знаменитый пост 16-летней Шелли Флорид на Фейсбуке о том, что Австралии не существует. Какая-то тупорылая шведская малолетка увидала в учебнике истории средневековую карту, где еще не нарисована Австралия, и сделала гениальный вывод. И если Австралии не существовало в XIV веке, то в 21-м ее тем более нет. Тут же набежали орды сетевых троллей, орды просто дебилов. И эту херню перепостили 20 тысяч раз. И вот уже по интернетам ходит теория о том, что Австралия – это выдумка британской короны, призванная скрыть массовый геноцид англичан, которых не ссылали в Австралию, а просто выкидывали за борт подальше от берега. Вот где-то сейчас в могилке тихонько плачет гражданин Солженицын со своими миллионами убиенных на Колыме. А чтобы страшный заговор не раскрылся, австралийцев в интернетах имитируют специально запрограммированные боты, ну, вроде Хью Джекмана. А фотки городов Сидни и Канберра, ну, это натуральный фотошоп. До международных конференций по полной отмене Австралии дело еще не дошло. Ну, этому замечательному посту всего-то 2 года. Еще лет 5-7 и, глядишь, закроют Австралию обратно вместе с Новой Зеландией, ну, чтобы карты не портить. Это все отличные примеры того, как информационные технологии, пущенные на самотек, плюс ловко оптимизированные системы образования способны с огромной скоростью раздувать микроскопический идиотизм отдельно взятых дебилов до состояния глобальных трендов. К слову, характерная черта дебила – это железобетонная уверенность в собственной важности. Вот стоит только дебилу докопать до страшной правды о плоской земле, как тут же на фургоне с надписью «Хлеб» на отлов малолетнего дятла выезжают спецслужбы. Малолетнему дебилу кажется, что сотрудникам органов лично его дебила мнение и интернет-высеры крайне интересны. А усталые оперуполномоченные, глядя на все это, только мрачно курят и поражаются накалу идиотии. На этой радостной ноте на сегодня все. До новых встреч!